Добрый день, здравствуйте, шалом всем. Мы вторую неделю подряд будем говорить о недельной главе, но не столько о самой недельной главе, сколько о чтении Торы, которое производится в эту неделю вне недельной главы. Мы об этом говорили подробно в прошлый раз. Был Шаббат Захор, помни об Амалеке. И к нашему несчастью нам напомнили об Амалеке очень запоминающе, я бы сказал. Но это одно из четырех чтений Торы в до месяца Нисан, в эти четыре недели или пять недель, по-разному бывает, которые читают дополнительно. То есть это чтение, которое читают дополнительно к недельному чтению вообще каждый месяц. Перед Рош-Ходышем, в Рош-Ходыш мы тоже читаем дополнительную Тору, дополнительный мафтир, так называемый, то есть последнее чтение Торы. В связи с праздниками мы читаем, но и вот эти четыре. И я повторю еще раз то, что мы читали в прошлый раз по поводу этого указания, поскольку это имеет отношение к этой недельной главе тоже. Итак, в Шулхан Арухе, в своде еврейских законов, это Симан Тов Рейш Пэгэй, если кто-то хочет посмотреть, написано так. «Еш оймрим ше паршес захойр у паршес паро, поро адума хайом ликрес медарайса». Есть такие, кто считает, что вот это чтение Захор, то, что мы читали на прошлой неделе, и то, что мы читаем на этой неделе, чтение о рыжей корове, ее, вот эти два чтения, обязанность слушать, это обязанность из Торы. То есть это закон Торы, что это надо слушать. Это особенно важно, потому что вообще еженедельное чтение Торы, и в четверг, понедельник, четверг, когда еще два раза читаю Тору, это не указание из Торы, это указание мудрецов, это ввел Моисей, но в виде такого, если хотите, доброго обычая от мудрецов, ну, то есть постановление мудрецов. А вот про эти главы есть мнение, как пишет Шулхан Арух, что это обязанность истории. Слушай, поэтому эти две недели слушание Торы особенное. Лефихах бней шувим, насколько особенное, вот продолжает Шулхан Арух, поэтому те, кто живут в, ну, и шувим, это, как правило, колонии, то, что называлось, земледельческие в реальности того времени, то есть те, кто жили в деревнях во всяких там и так далее, но в наше время это уже не зависит от количества людей вокруг, а в основном зависит от обстоятельства, которые дальше упоминаются. Шен лэгэм миньян, в котором нет молитвы, общественной молитвы. Миньян – это 10 человек, которые принимают участие в молитве, и, соответственно, нет постоянной молитвы. Вот жители таких мест, срихим леволи моким шееш минин бешабос и залоу, должны на эти субботы поехать в те места, где есть общественная молитва, где лишь мой парши и селу шемеда райса, для того, чтобы послушать эти главы, которые, чтение которых история, как мы сказали дальше. Но это мы читали и в прошлый раз, а сегодня я добавлю, что в другом месте в Шулхан Арухе, так как здесь сказано, есть, которые так говорят, и действительно это не до консенсус. То есть многие считают, что это не постановление истории, это постановление все-таки мудрецов. И можно было подумать, что Шулхан Арух тоже так считает, потому что он говорит, есть такие, которые так говорят. То есть он как бы не от своего имени это говорит, а от какого-то чужого мнения. Вот давайте почитаем, что написано в другом месте, а я воспользуюсь возможностью, чтобы прочитать важный закон. Это уже параграф 146, Куфмэм Вов. Это законы чтения Торы, и в частности законы о том, что нельзя разговаривать во время чтения Торы. Если вы ходите в синагогу, во время чтения Торы нельзя разговаривать. И в этом параграфе есть второй пункт, где, в частности, рассказывается о том, что если чтец, в наше время читают чтецы Тору, а люди, которые выходят, они только произносят благословение, которое вызывает к чтению Торы. Раньше было не так. И сейчас в некоторых общинах, в частности, в Йеменской, не так. каждый, кто, кого вызывают, он читает из свитка текст. Ну, так, для этого нужно большое умение или, по крайней мере, знание языка, то в наших общинах так не принято. Читают специально обученный человек, а остальные слушают. Так вот, если чтец уже начал читать свиток Торы, запрещено разговаривать, то есть с того времени, когда он начал читать, запрещено разговаривать, даже вести разговоры о Торе. Даже между вызовами, то есть вызывают 7 человек, и пока там их вызывают, есть время, когда читают Тору, а есть время, когда не читают Тору в перерыве, пока он там идет до этого места, благословляет предыдущего. Даже в это время нельзя разговаривать, говорит Шулхан Арух. «Вафилу им гишлим гуапарша». Даже если сам человек, ведь чтение Торы еженедельно, оно имеет вполне функциональную, утилитарную задачу, чтобы люди узнали содержание недельной главы. Но вот даже если человек сам уже ее прочитал, я уже читал, Мария Ивановна, я уже могу разговаривать. Нет, так не пойдет, надо, все равно нельзя разговаривать. Вешматырим лигройс, а есть те, кто разрешают учить шепотом, то есть не мешать другим. Ну, если ты читаешь сам что-то, вот, недельную главу, то есть такие, которые разрешают шепотом это делать. Вешамшим еш асора децайс и лесапы, лесефер тойра, если есть 10, которые слушают, то есть в синагоге может быть и 100 человек, да, но есть 10, которые внимательно слушают чтение Торы. Мутер лесапер, тогда можно разговаривать о словах Торы. То есть обсуждать Тору можно, нельзя разговаривать, вести будничные беседы. Из этого мы понимаем, что в общем главное тут это уважение к Торе. То есть вот есть свиток, но если 10 его слушают, это, видимо, соотносится с известной идеей, что там, где есть 10 человек, там сам Господь Бог есть. И вот присутствие Господа Бога, просто не занимайтесь своими делами. Но если 10 есть, то это не оскорбительно. Вешматирим и мишут и росы умносы. А есть те, которые разрешают даже в таких случаях разговаривать, для того, у кого Тора – это его дело жизни, его профессия, профессиональный ученый Торы. Это для, знаете ли, для большого количества людей, определенного количества людей, это мука. Столько времени не учиться. Вот он сидит там, этот свиток могут читать полчаса, 40 минут. Благословлять там могут и того больше. И все это время не учиться, потому что это невозможно. Вот поэтому, если для человека это такая вот прямо медицинская необходимость, жизненная необходимость, витальная, то ему разрешают учить Тору в это время. Вешматрилыш микоидым шенифтах, есть такие дополнительные разрешения для того, кто перед тем, как открыли сефер, открыли свиток. Махзир Понов, он смотрел в другую сторону. То есть, например, это в наших таких больших синагогах, это важная вещь, ну вот есть урок. А во время этого урока там постоянно сменяются минины, разные общественные молитвы. Ну, что ж, каждый раз, когда выносят Тору, отвлекаться от своего урока, там, это, синагога – это место учебы тоже. Поэтому, если еще до того, как вынесли Тору, ты уже с кем-то что-то учил, и при этом ты не смотришь в сторону свитка Торы, то есть ты всячески демонстрируешь, что ты не в этом минине, то есть не в этой молитве, то можно. Ликрасная микровеха таргум, бешас криса Торы шари. И точно так же традиционное чтение недельной главы с переводом на арамейский, это толковый перевод Онкилоса, тоже разрешен. Вот это я совершенно излишнюю всю эту информацию для нашей недельной главы прочитал, потому что это мне доставляет особое удовольствие. Не могу удержаться. Просто то, что происходит обычно в синагогах во время чтения Торы, это уму непостижимо. Не на каждой бирже во время продажи акций происходит нечто подобное. Вот, поэтому люди, возьмите себя в руки. Категорически запрещено Шулхан Арухом. Выхолзе, но к нам имеет отношение только последняя фраза, которую я сейчас прочитаю. Все то, что мы прочитали сейчас, когда там что-то можно, и можно отвернуться там, и то-то, это только если это не глава Захор и глава Пара. Потому что глава Захор, глава Пара, вот в этом пункте, говорит, они, их чтение, это обязанность из Торы. То есть это не какой-нибудь обычай, Тут он не говорит, что это есть мнение, что это обязанность Цоры, он однозначно говорит, что это обязанность Цоры, поэтому Цоры клыхавы, ну лишмом и пиакоэры, надо настроиться и слушать их от чтеца. Ваноханча бихола парши и сройлы бедагдак бедворов лыхавы дат лышом веки. Ну, тут он ставит жирную точку, правильно так себя вести на все главы, внимательно слушать, что читает чтец, и вдумываться в смысл читаемого. А вот, значит, это то, чем мы сегодня будем заниматься, недельной главой, вот этим недельным чтением Пора, то есть о рыжей корове. Попытаемся, во-первых, узнать, что же не такого особенного в этом отрывке. На прошлой неделе мы занимались воспоминанием об Амалеке перед Пуримом и, в общем, попытались понять, что же в этом особенного и какой это нам несет вечный урок. Потому что раз это надо постоянно помнить, то, значит, соответственно, какое-то к нам это имеет отношение. Вот с тем, о чем мы сейчас будем говорить, по-моему, сложностей больше. Потому что, ну, вот Амалек, как я уже сказал, это постоянно актуальная история. То есть это бессмысленная и неизбирательная ненависть к людям. Это, к сожалению, нас преследует все время. И, в общем, даже если мы забыли об Амалеке, нам постоянно об этом напоминают. Ну вот, с точки зрения Рамбама, которого мы цитировали очень подробно на прошлой неделе, это одна из частей этой заповеди – быть наготове, быть готовым к такой вражде, то есть не расслабляться, постоянно быть начеку. Ну вот, так что то, что касается Амалека, особенно перед Пуримом, мы поняли, чем так важно. Тем непонятнее всего еще одна такая глава. То есть вот буквально параллельно ей за весь год только одна. Парадума, рыжая корова. Что же в ней такого, в этой рыжей корове, что мы должны о ней помнить, вот как об Амалеке. Ну, давайте сначала прочитаем, что же это за отрывок. Он вообще находится в книге Бамидбар. Если вы хотите читать в Раши, сейчас я вам скажу, где это тоже. Я-то сейчас уже пользуюсь своим фаворитным изданием и много чего оттуда. Но если у вас Раши, это 19 глава книги Бамидбар. А у вас Шмот. Ничего вам не поможет. Это же из другой книги. Поэтому давайте в общих координатах поговорим. Это 19 глава книги Бамидбар. Прямо с самого начала. И глава это называется «Хукат» по первому слову, одному из первых слов, «Зот Хукат». Вот, что именно, вот давайте посчитаем. Господь сказал Моше и Аарону, вот особенный закон учения. У нас тут толковый перевод, как у Онкилоса, это полезно для ознакомления с текстом, потому что тут как бы учтен уже комментарий, поэтому это толковый перевод, не буквальный перевод. Поэтому будем читать его в толковом режиме, вот в таком толковательном. Вот особенный, недоступный для понимания закон учения, который заповедует Господь. Вели сынам Израиля, чтобы они привели к тебе красную корову без изъяна и увечья. Красная рыжая, часто переводят. На которую ни разу не надевали ярма. То есть абсолютно рыжая корова, которая никогда не была в работе, абсолютно целая. Это такой специальный, ну... Тут надо сразу сказать, что редчайшее явление. Абсолютно рыжая корова, там два волоска только могло быть не рыжих. И поэтому она стоила таких денег, что, конечно, никто ее бы и не использовал ни для каких сельскохозяйственных работ. Но это так, между делом. Передайте ее священнику Элиазару, и пусть он выведет ее за пределы. Элиазар – это первосвященник. Он после смерти Аарона стал первосвященником, его сын. И пусть он выведет ее за пределы всех трех станов, и пусть зарежет ее перед ним. Это может сделать и не священник. Пусть священник Элиазар возьмет на палец ее кровь и семикратно окропит ее кровью в сторону шатра встречи, обратившись к нему лицом. И пусть тушу коровы сожгут у него на глазах. Пусть сожгут ее шкуру, мясо, кровь и нечистоты. И затем пусть священник возьмет кедровую щепку и соп, и тепло-красную нить, и бросит все это на место сожжения коровы. Пусть священник постирает свои одежды и омоет свое тело водой миквы. После этого священник может войти во внутренний стан, но останется нечистым до вечера. То есть тот священник, который занимался этой коровой, он нечист до вечера. А тот, кто сжигал тушу коровы, также должен постирать свои одежды и омыть свое тело водой миквы. Он также останется нечистым до вечера. Пусть человек, который чист, соберет пепел коровы и разделит его на три части. Одну оставит в храме для работающих там священников и перенесет другую на масличную гору. За пределы стана, на чистое место для священников, занимающихся подготовкой красной коровы. Третью же часть пепла поместит прямо за стенами храмового двора. Пусть этот пепел хранится у общины сынов Израиля. Этот пепел следует добавлять в воду для очистительной воды, используемой для ритуального очищения. Это жертва за грех. И пусть тот, кто собирал пепел коровы, постирает свои одежды в микве, он останется нечистым до вечера. Это будет вечным установлением для сынов Израиля и для переселенцев, живущих среди них. Переселенцев – это в том числе принявших иудаизм. Они называются тоже как бы геры-переселенцы. Ну вот, это такой отрывок. Я думаю, что по прочтению его возникает еще больший вопрос, что же такого в этом отрывке. И по большому счету, конечно, это часть вообще всей храмовой службы, которая и к нам-то отношения никого уже давно не имеет. И жертвоприношение – это вообще такая идея, которая уже у пророков вызывает, ну, я бы сказал, амбивалентные чувства. То есть разве Богу нужны ваши огнепалимые жертвы? Разве Богу нужен запах ваших жертв? В общем, это такая и неактуальная, и даже будучи актуальной, совершенно непонятная история. А кроме того, что она непонятная, нам буквально так и говорится, потому что это называется хук. Вот этот вот самый хукат, это, как наш толковый перевод говорит, это непонятное постановление. То есть мы знаем, что есть понятие мишпатим, это установления, которые понятны, значит, уважая отца и мать, почитая отца и мать. Или там постановление, скажем, о не убей. Всем понятно, если бы, как говорится, если бы нам эти законы не были даны, мы бы сами их как-нибудь изобрели, потому что они понятны. А это вот тип законов, это, понятно, большая часть законов, которые не имеют никакого логического обоснования, и поэтому она стоит во главе угла именно как такая непонятная заповедь. Вот как об этом пишет в связи с этим Рамбам. Повеление совершить с рыжей коровой, описанной в Торе процедуры, чтобы ее пепел всегда был доступен для очищения от нечистоты, возникшей в результате прикосновения к трупу человека. Итак, функциональность этого пепла рыжей коровы, это в том, что он очищал в ряде процедур от самого высокого уровня духовной нечистоты, прикосновения или нахождения в помещении с трупом, со смертью, с неживым телом. Это один из видов духовной ритуальной нечистоты, но при этом самый сложный и требовавший, с одной стороны, понятное дело, очень распространенный, то есть, к сожалению, всем приходится сталкиваться со смертью, с мертвецами, хоронить, участвовать в похоронах. И вот таким образом это для храмовой службы была совершенно необходимая функция у этого пепла. И об этом говорит Тора: чистый человек пусть соберет пепел от коров, положит вне стана на чистое место, чтобы это было община Израиля на хранение для очистительной воды. Все законы этой заповеди изложены в специально отведенной для этой темы трактате Пара. Это тоже важно знать, что есть в Талмуде специальный трактат, один из трактатов Талмуда, который полностью посвящен законам об этой рыжей корове. Это сложные споры по этому поводу и так далее. Но не только это нам говорит о важности этой истории, но и вот то, о чем мы с самого начала говорим, это то, что это один из двух отрывков Торы, который этим занимается, который становится таким образом заповедью чтения Торы. Почему? Давайте теперь займемся вопросом, почему, что же в этой заповеди такого важного. Но перед этим я не могу, опять-таки, не воспользоваться случаем, чтобы, процитировав, мы только что просили Рамбама, Рамбам – это книга заповедей. Вот этих так называемых книг заповедей, то есть перечисления заповедей, которые есть в Торе, довольно много. Ну, вы спросите, а как, зачем? Если один написал, то, казалось бы, уже зачем это переписывать? А дело в том, что при общем понимании, сколько заповедей в Торе, это информация, которая оставлена нам традицией, что их 613 заповедей Торы, 613 и 7 заповедей мудрецов, 7 постановлений мудрецов. Но при этом мы бы не были евреями, если бы при консенсусе, сколько этих заповедей и оставленном люфте, какие именно заповеди, не было бы бесконечных споров, какие же именно эти заповеди. И настолько, что важнейшие труды были посвящены перечислению этих заповедей. Да, Рамбам, например, перечисляет в своих трудах 3 раза эти заповеди. То есть у него есть Сефер Мицвот, у него есть книга заповедей, которую мы только что цитировали, у него есть вступление к Мишне Тора, в которых перечисляются все эти заповеди по-другому, ну, в другой раз. И перед каждой книгой у него опять есть эти заповеди. И одна из Сефер Мицвот таких важнейших и одной из первых, если не первая, ну, сейчас мы скажем, о чем идет речь, поэтому вы поймете, почему я так и говорю, если не первая. Это Сефер Мицвот Расага. Расаг – это первые буквы имени Раби Саадья Гаона. Саадья Гаон – один из последних гаонов вавилонских гаонов, то есть руководителей законодательных еврейского народа всего. Это была эпоха гаонов. Он, как это было принято у людей того времени, был, конечно, человеком абсолютно возрождения, до возрождения. Человек Ренессанса до какого-либо Ренессанса. Жил он в 9 веке нашей эры, поэтому до Ренессанса еще был далековат. Это такой темные века называется. Да? Вот у нас в это время был самый расцвет того, что потом будет называться Ренессансом. Почему я вспоминаю именно Ренессанс? Потому что вот эти испанские мудрецы, среди которых был он испанский, в смысле того, что они жили в испаноязычном, латиноязычном, язычном мире, говорили на арабском, в основном писали на арабском, но территория Испания. Они как-то были не очень обычны по нашим представлениям о раввинах. Они были, как правило, должны были в себе совмещать как минимум 3 роли. Они должны были быть великими поэтами, раз. Они должны были быть великими законоучителями, 2. И великим философом, 3. Вот только при этих 3 составляющих он мог рассчитывать на то, чтобы к нему как-то серьезно относились, и он остался в поколениях. Ну, достаточно вспомнить Иуда Алеви, который до сих пор считается, наверное, самым выдающимся еврейским поэтом всех времен, автор знаменитых «Сионит», он же автор книги «Кузари», одного из основных философских трудов в истории еврейского народа. И он же законоучитель, который очень много пишет в комментариях к законоучительным трудам. Ну вот Расаг в этом смысле, он ровно такой, но он еще и, как уже было сказано, гаон, то есть он еще административную функцию осуществляет, он верховный раввин еврейского народа. Тогда было такое понятие. Но он написал много, он автор первого перевода Торы на арабский язык из дошедших до нас. И это такой толковый перевод с комментарием. На него очень много ссылаются все будущие комментаторы. Он такой общепризнанный мудрец, общепризнанный авторитет. Очень важный для Ибн Эзры, для Раши и так далее. И вот он написал Сефер Мицвот. Что это такое, мы не знаем. То есть мы теперь знаем, но каждый раз знаем по-разному. Я объясню, о чем я говорю. Дело в том, что есть огромный труд Сефер Мицвот, который называется Сефер Мицвот, книга заповедей Расага, Раби Саадья Гаона. Но автор ее не Расаг. Автор ее совершенно потрясающий и удивительный человек, которого звали Ерухам Фишел Перла. Он жил совсем по этим всем нашим понятиям недавно, он умер в 1934 году. Ну, прожил очень долго, родился он в 1845, но все равно 19 век. Тоже мне. Вот, 9 век, он жил через 10 веков после Саадья Гаона. А у Саадья Гаона есть, ну, можно сказать, стихотворение. Дело в том, что Саадия Гаон, он как раз родоначальник той идеи, которую мы не раз повторяли. И вот именно от его имени это цитирует Раши, что в 10 речениях, которые были на горе Синай, заложены все 613 заповедей. Вот в этих 10 речениях все 613 заповедей. И он, в отличие от голословных утверждений, взялся это доказать. И написал стихотворение, в котором каждое слово из 10 заповедей разбирается, например, того, корень какой это заповеди. Все это стихотворение большое, но вот этот человек, этот Перлы, он решил это стихотворение разобрать. Подвергнуть критическому анализу, то есть понять, собственно, почему именно это слово, почему Саадия Гаон написал именно так. Он написал труд на 2000 страниц, писал он его 40 лет. Это огромный трехтомный труд, разбор этого стихотворения. Понимаете, там Набоков написал комментарий к Евгению Онегину, и все говорят, вау. А тут человек написал комментарий к одному стихотворению, 2000 страниц. Обеспечен, богатый человек, мог себе позволить, что называется. И он купил жене, он жил в Варшаве. Учился он в Воложине, в Ломже. Жил себе в Варшаве, купил жене магазинчик. И она им управляла, на это они жили. А он не выходил из своего кабинета. Она ему чуть ли еду там через решеточку не передавала. Он жил вплотную к синагоге и молитвы, когда произносили молитвы, на которые надо отвечать, он слушал, он не выходил. Только шафар он выходил слушать в Рош-Ашана. Все, больше он из своей не выходил. И вот он за 40 лет написал этот труд, потом еще написал какие-то труды. Но когда он их написал, когда он его написал и издал, это была сенсация абсолютно, потому что вот живет муж лавочницы и вдруг создает труд, который все раввины, мудрецы того поколения не могут понять вообще, как такое можно написать. То есть это невероятная эрудиция, это вам не Google, это невероятная совершенно эрудиция. И он как раз там один из мудрецов написал, один из раввинов того времени написал, что такое можно написать только 40 лет не выходя из комнаты. Ну, это вот просто рассказ о том, что такое Сефер Мисвот, который мы знали 300 лет, 100 лет. Но что особенно интересно, что недавно я узнал, относительно недавно, лет 5 назад, что, оказывается, в Каирской Генизе нашли рукопись Саадии Гаона. Он действительно писал Сефер ха-Мицвот. Не только этот гимн, но книгу намного меньше, не 2000 страниц. Вот. Я не знаю, как там все это сравнивалось, но она издана в переводе с арабского языка вот несколько лет назад, через 800 лет она обнаружена, эта рукопись впервые издана. Вот за неимением. Была бы эта книга, не было бы этого огромного труда раввина Перла. А так вот, за то, что она потерялась, он вынужден был сам написать. Это просто про великих людей, которые совершенно ниоткуда как бы возникали и создавали вот такую литературу. Ну вот он, значит, разбирая эти стихи, он говорит о красной корове, исходя из того, что там написано о рыжей корове, там у него в стихотворении у Саадии Гаона это написано так: «Упарале мишмерет бетедер», а корова для сохранения постоянного. И он говорит о том, что заповедь о красной корове – это постоянно держать наготове этот пепел красной коровы. Тут надо сказать отдельно, мы сегодня не знаю, будем ли об этом еще говорить, что считается, то есть так пишет Рамбам, и так считает еврейская традиция, что за всю историю до разрушения второго храма было 9 этих коров. Это редчайший вид, да, этой рыжей коровы. И в каждом из новой порции этого зелья, которое из нее делали, обязательно добавлялись частички предыдущих. Начиная от той, которую сделал Моисей, первой этой коровы. И вот это заповедь, вы исполните заповедь, что она должна быть постоянно наготове. Постоянно наготове, понятно, потому что иначе невозможно служить в храме. Потому что только с этим там, очищение от этого самой скверны мертвого тела, они без нее были невозможны. Там это многоступенчатая процедура. Одна из них – это окунание в микву, в микве, в бассейн специальной воды, так, живой воды, что называется. Но без этого пепла это было невозможно. Поэтому заповедь, чтобы это было всегда наготове, чтобы коины могли служить в храме и так далее. В Иерусалимском Талмуде разбирается, и мы сейчас приступаем к этой части нашего разговора, вопрос, почему все-таки мы это читаем в это время, почему она такая важная, эта заповедь, какой к нам она имеет отношение. Ну, он говорит несколько отдаленно от нашего главного вопроса. Там говорится так. «Бедин гуши тикадым паш заходишь ли пара». Конечно, я уже сказал, что это одна из четырех глав. Но если между предыдущими главами могли быть зазоры, вот у нас сейчас есть високосный год, и поэтому между первой Шкалим из этих четырех глав и второй Захор у нас было несколько недель. Они не обязательно подряд. Но это должна всегда читаться перед следующей, которая Ходыш. То есть это рассказ о выходе из Египта, который читается непосредственно перед Песохом, по понятным причинам. И вот, значит, это всегда должна быть, эта глава должна быть всегда перед той, перед Парша Сахойдыш. Почему? Шебеэхот бенисам гукана мишкан, потому что так это было хронологически. Первого Нисана была установлена скиния, то есть первый прообраз храма. Как мы понимаем, только при наличии вот этой скинии вся эта процедура могла работать. У Бешенит уже второго Нисана была проведена эта ритуальная история с коровой. Что интересно, потому что я уже сказал, что их было всего 9 за всю историю, из-за того, что это очень редкий вид. Как она у них сразу там оказалась, это отдельный интересный вопрос, этим занимается Талмуд. Но сейчас я не буду об этом говорить, хочу только сказать, что удивительным образом вот это странное животное, это одна из чуть ли не теологических основ отношений с мессианскими временами будущими у евангелистов в Соединенных Штатах Америки. Если вы не знаете, евангелисты Соединенных Штатов Америки, и не только в Соединенных Штатах Америки, но в Америке это особенно, это, по-моему, сегодня главная финансовая и политическая основа поддержки Израиля в мире. То есть евреи собирают денег на Израиль в диаспоре гораздо меньше, чем евангелисты. Я не буду говорить обо всем остальном, но в главе этого, в фундаменте этого лежит их идея религиозная. Религиозная их идея заключается в том, что они, как христиане, ждут второго пришествия, понятное дело. Но так как они женят, как в общем полагается христианам, Новый Завет с Ветхим Заветом, ну, второе пришествие – это Новый Завет. А Ветхий Завет – это Исаия, который говорит о том, что это будет, когда соберутся все сыны Израиля, то есть этнические евреи, в стране Израиля. Поэтому они всячески способствуют тому, чтобы евреи переезжали в Израиль. Это, они называются христианскими сионистами. Вот они, например, была главная поддерживающая сила у Трампа, и во многом определяли они вот эти его решения по поводу Иерусалима и так далее. Это вполне религиозная идея. Так вот, отростком, ответвлением этой фантастической истории, учитывая вообще историю взаимоотношений христиан с иудеями, кто мог подумать, что вот христиане будут собирать евреев в Израиле и всячески поддерживать Израиль, ходить с израильскими флагами на демонстрации и так далее. Но среди прочего, они еще абсолютно маниакально пытаются вывести красную корову. И выводит ее время от времени, какой-нибудь очередной фермер в Техасе ведет, значит, на какую-нибудь выставку красную корову, доставляет ее в Израиль, чтобы вот была готовая красная корова, потому что без этого в храме служить невозможно. Вот важнейшая теологическая история. А если говорить уж о совсем невероятно, то вот сейчас недавно спецслужбы опубликовали доклад о всяких идеологических причинах, почему 7 октября Хамас устроил свою страшную террористическую атаку, что стоит в, скажем так, в религиозных аспектах этого этой атаки. И один из них это было то, что обнаружены какие-то красные коровы. Значит, евреи вот-вот снесут мечеть на храмовой горе и начнут строить храм. Вот так совершенно невероятным образом этот неактуальный закон имеет такое удивительное отражение в трагедиях и в общем что-то невозможное. Но, значит, это то, что говорит Иерусалимский Талмуд, что в первого Нисана был построен мешкан, второго была сожжена корова. Корова, почему корова, а почему-то корова раньше? Шиита Аросан Шелкол Исраил, потому что без этого невозможно, без этого очищения невозможно служить в храме. Сегодня мы все по определению нечисты ритуально, евреи, иудеи, потому что не было, никто никак не очищался. Мы коины какие-то гипотетические. Что такое коины? Потомки Аарона. Ну, допустим, мы сегодня уже даже близко стоим к тому, чтобы научиться определять, кто же все-таки коины. Не только те, кто так заявляют. Прошло 2000 лет. Понятно, что огромное количество людей, я уже рассказывал об этом, что есть специальные генеалогические исследования, генетические исследования людей, у которых есть традиция, что они коины. Ведь если они коины, они должны быть прямыми потомками Аарона по мужской линии. Там все понятно. Сегодня мы можем легко, объединив разных людей, понять, есть ли у них общий мужской предок. Это генетика, можно сказать, однозначно. Теперь осталось выяснить, этот их общий мужской предок Аарон ли. Этого не может генетика сказать, потому что у нас нет генетического материала Аарона. Но есть 100%, например, людей, которые в традиционных общинах заявляют о том, что они коины. Они имеют определенные задачи, они в синагоге благословляют людей, они не могут жениться на многих женщинах, которых может жениться обычный еврей, например, на разведенных им запрещено жениться. В общем, они вот такая у них есть некоторые, они на кладбище не ходят, вот, как мы уже сказали, хотя могли бы уже. Но это, так сказать, их добрая воля. Я знал коинов, которые, например, алкоголем не злоупотребляли. Даже тогда, когда все злоупотребляют, потому что вот сейчас придет мессия, а если он пьяный, он не может служить в храме. Он должен быть готов. Ну, я насчет генетических исследований повторю эту замечательную историю. И вот проведено, значит, исследование. Вот есть люди традиционные, которые... Все считали, что это байки. Ну, как? Кто может говорить о том, что он там потомок Аарона? Ну, Романовы, Анастасии ходят там по миру в большом количестве. И вот, значит, совершенно неожиданно для генетика выяснилось, что есть две огромные группы, у которых действительно одни отцы-предки, только это два разных отца. То есть 30% тех, кто заявляет, что они коины, у них один предок, еще там 20, 30 это очень много. 30% людей, которые никак не связаны семейно, но у них есть только традиция, что у них общий мужской предок, и действительно это подтверждает генетика, это очень много. Это невероятные числа совершенно. То есть это не может быть случайностью. Следующая группа, скажем, 17, я уж точно не помню процентов, у которых какой-то один общий предок, но не тот, который у 30, а другие, это никакого общего предка у них нет, 53, ни с этими, ни друг с другом, это просто, так сказать, примазавшиеся. Ну что значит примазавшиеся? Мы понимаем, во-первых, отцовство тысячелетиями никто определить не мог. Изнасилованные женщины и так далее, они, конечно, не рассказывали всему миру, что ребенок у них, ну, и так далее. То есть люди могли просто ошибаться. Усыновленным никто никогда не говорил, что они усыновленные до 20 века. Поэтому, в принципе, 30%, еще 20% или 17% людей, у которых действительно общий предок, и кто-то из них точно Аарон, либо у этих, либо у тех, это удивительное что-то. Но я это рассказываю в связи с тем, что вот эти люди есть. Вот придет Машиах, мы будем точно знать, у кого действительно предок Аарона, и вот они все на изготовке. Ну и что? А должна быть, значит, пепел красной коровы сразу, чтобы не сразу могли начать служить в храме. И это то, о чем, похоже, говорит Саадия Гаон, что заповедь, в этом своем стихотворении, что заповедь, что пепел красной коровы был всегда готов. Хорошенькое дело, всегда готов. Это вот сейчас они стали их выводить. И то, я не знаю, какие там логические постановления. Но вот сразу появится. Это главная проблема. Потому что без этого очищения нет никакого... Ну, будет храм, и дальше что? Где мы возьмем... Надо дальше будет сказать, Мессии подожди, мы должны найти, вывести красную корову, она должна вырасти, потом мы ее вот принесем в жертву, и потом как ее приносить, это, там должен быть конь, который очищенный. Ну, в общем, страшное дело. Такая вот история. Но вы, я думаю, уже догадались, что эта история говорит, среди прочего, об абсолютно иррациональном отношении к этому пеплу. Это не просто еще одна жертва. Это ключ, да, как вот в Гарри Поттере, да, они искали там разные эти, как они там назывались, как помните. Ну, вот, гринжи какие-то, я не помню, что там. Я читал только детям. То, что я в детстве читал сам, я помню. А то, что я читал детям, я уже забываю. Ну, вот надо собрать набор чего-то, каких-то предметов для того, чтобы что-то случилось. Вот этот пепел красной коровы, это абсолютно... То есть храм нам спустит Бог с неба, нам говорят. А пепел коровы, это мы должны сами заготовить. И вот он должен быть. Так что это именно так. Интересно в связи с этим, что знаменитый... В евреев была такая эпоха каббалистов. Каббалисты есть и сейчас, видимо, и были всегда, но был момент взрыва каббалы 500 лет назад, скажем. Это было связано, среди прочего, с тем, что из Испании изгнанники переехали в Цфат, в Израиль. Там один из них был не из переехавших, а из потомков их, Аризаль, знаменитый Ари, автор лурианской каббалы, его фамилия Лурье. Его прозвище было Лурье. И все Лурье, соответственно, надо их тоже проверить на генетическое одного предка, но они, по идее, все должны быть предками. Все люди с фамилией Лурье, Лурье, Лорье, они все должны быть потомками именно Аризаля. Вот такой знаменитый абсолютно основатель одного из главных направлений каббалы. И он сам поговаривал, что у него... видение, то есть видение, что это провидческие вещи. А уж ученики его все были абсолютно уверены в том, что он провидец, пророк. И вот в связи с этим знаменитый его последователь Хидо говорил, что он уверен, что у Аризаля был пепел этой коровы где-то припрятан, потому что без него нет пророчества. То есть это не вопрос только храма. В принципе, пророк должен быть ритуально абсолютно чист. А как же можно быть чистым, если нет пепла коровы? Вообще, еврейская традиция говорит, что со времени эпохи пророков, пророков больше нет. Есть замечательное в связи с этим высказывание в Талмуде, что со времени пророчества, со времени исчезновения пророчества, дар пророчества отдан детям и дуракам. Вот. Можно это объяснить тоже вот этим же. Дети чисты по определению, то есть они не пропускают через ритуальную нечистоту это пророчество, ну а дураки, им ничего не мешает, в принципе, мозгов нет, все проходит таким образом. Поэтому одно из двух. Если кто-то вам говорит, что он пророк, он либо ребенок, либо дурак. Но, видимо, есть исключение из правил. Есть люди, обладающие пророческим даром. И в хасидизме, скажем, есть такое высказывание, что до... времени Шулхана Руха был у отдельных людей пророческий дар. И вот Аризаль с точки зрения Хидо один из них. А значит, у этих всех людей был пепел коровы. Так говорит Хидо. Давайте после того, как мы поговорили немножко о мистическом, и даже не о мистическом, а о мистически-реалистическом взгляде. То есть это необходимый предмет для пророчества или для прихода Мессии. Давайте все-таки поймем, а, собственно, почему мы должны это читать? Чтобы что? Ну вот что вы можете сделать сейчас, вспомнив о красной корове? Что? Что? Я где-то должен поискать этот пепел? Я его должен сохранить? Какой смысл этого чтения? Мы говорили на прошлой неделе, что мы читаем про Захор, про Амалека. Это заповедь «Помни, не забудь об Амалеке». Почему мы с этим разбирались? Потому что это вот и быть наготове, и Амалек – это такое духовное понятие, о котором надо вечно помнить. И мы себе все это объяснили. А вдруг нам говорят, есть еще один отрывок из Торы, в котором тоже есть заповедь вспоминать об этом, читать из Торы. Где эта заповедь есть? Об Амалеке стих из Торы непосредственно, который говорит, помни, не забудь о том, что сделал тебе Амалек. А где же вот это есть? Вот... как об этом пишет разные источники, что на самом деле это тоже одно из шести напоминаний, которые человек должен помнить ежедневно. Что это за шесть напоминаний? Ну, не ежедневно, а помнить всю жизнь. Мы это читаем каждое утро после, в конце молитвы. Там помни субботний день, помни, что там случилось с Мирьям по поводу злословия. Что постоянно держи. Все понятные вещи. Помни об Амалеке, как мы уже сказали. И вот одно из них, из этих помни, это... Нет, это не здесь. Это здесь у меня тоже. Это книга Дворим. В 9 главе книги Дворим, 7 стих, мы видим ровно ту же формулировку, которая есть в Амалеке. Вот об Амалеке мы читали историю «Помни, что сделал тебе Амалек» и так далее. Вот сразу после «Золотого тельца» написано, ну, в связи с «Золотым тельцом» написано то же самое в Дворим. Это говорит, конечно, не сразу после «Тельца» Моше, но мы знаем, что книга Второзакония – это повторение того, что было сказано тогда, и, видимо, тогда он уже об этом сказал первый раз. «Помните и не забывайте, как гневили вы Господа вашего Бога в пустыне, со дня вашего ухода из земли египетской до вашего прихода сюда вы были непокорны Господу. И у Хорова вы также гневили Господа, и Господь разгневался на вас, решил вас уничтожить. Когда я поднялся на гору, чтобы получить каменные скрижали, скрижали союза, которые Господь заключил с вами». Это о чем речь? О золотом тельце. То есть, иначе говоря, точно так же, как есть заповедь «Помните об Амалеке» напрямую с Торы, так есть заповедь «Помните о золотом тельце» напрямую с Торы. Когда мы ее исполняем? Почему в шести напоминаниях нет ничего о золотом тельце? Хотя, вот, пожалуйста, вот это точно так же, такая же заповедь, как и заповедь об Амалеке. И вот, скажем, Маген Авраам, знаменитый комментатор, говорит, что именно заповедь о корове, которая, о рыжей корове, она есть исполнение этой заповеди. Это косвенное напоминание о золотом тельце. Почему мы не вспоминаем о самом золотом тельце? Он говорит, потому что это оскорбительная вещь. То есть мы не можем постоянно оскорблять тех евреев, которые согрешили золотым тельцом. Поэтому мы говорим об этом косвенно. Допустим, и вообще, что это такое? Постоянно напоминать людям о грехе Израиля? Об Амалеке, понятно, это и приятно вспомнить, что вот побил их Господь, и необходимо. А о грехе, он говорит, что это гнусом шел Исраил, это оскорбительно гнусность, да, о народе Израиля, не надо этого повторять. И поэтому он таким образом говорит, что это, когда это воспоминание идет, это воспоминание о золотом тельце. Давайте в связи с этим посмотрим, как же это связано, золотой телец, с коровой. Вот буквально там, в главе Хукат, Раши приводит известный комментарий Раби Моше Даршана таким образом. «Пусть возьмут, написано в Торе, пусть возьмут жертвенное животное из принадлежащего им скота». Это вот про эту красную корову. «Некогда, требуя изготовления идола, тельца, они снимали золотые подвески. Пусть теперь точно так же жертвуют на свое искупление из того, что им принадлежит». То есть эта красная корова должна была приобретаться из имущества всего народа. И, соответственно, это, он говорит, по этой же причине, это искупление золотого тельца. Но это не останавливается. «Рыжую корову, чему это можно уподобить? Сын рабыни напачкал в царском дворце». Ну, то есть напачкал буквально там, помочился, например, в царском дворце. «И сказали, пусть придет его мать и уберет. Так и здесь пусть придет корова и искупит тельца, теленка». То есть мать корова пусть искупит грех теленка. Таким образом, это и есть, как говорит Маген Авраам, исполнение заповеди о золотом, о памяти о золотом тельце. Что пишет по этому поводу Раши, Рамбам? Мы говорим о том, что золотой телец – это скверно. что красная корова, мы только что посчитали, это искупление этой скверны. Искупление скверны, то есть очищение от скверны. То есть мертвое тело в этом смысле – это символ этого духовной нечистоты. Соответственно, красная корова – это про искупление. Раши в книге «Чистота», то есть, простите, Рамбам в книге «Чистота», в «Законах о микве» пишет так. Ясно и очевидно, что скверна и чистота – это постановление Писания, а не вопрос, доступный человеческому разуму. То есть вот мы подходим к вопросу, а что такого непонятного в этой красной корове, в искуплении красной коровы? А мы не понимаем, что значит скверна и что значит очищение. Каким образом пепел или вода миквы очищает человека от скверны? И эти постановления относятся к разряду указаний. Окунание для очищения от скверны входит в число этих указаний. Ведь скверна – это не грязь, смываемая водой. А то, что Писание постановило считать скверной, это скверна. То есть это не грязь, а то, что Писание постановило считать скверной. Ну, в конце концов, почему мы, если бы нас спросили, когда человек оскверняется, мы бы сказали, не знаю, там человек, который испачкался, вымазался в нечистотах. А Писание называет скверной, например, человек дотронулся до мертвого кузнечика. Это скверно. Почему? Чего тут такого скверного в этом? Это абсолютно непонятная вещь. И, соответственно, чистота зависит от человеческих намерений. Именно поэтому мудрецы сказали, если кто-то окунулся, не намереваясь стать чистым, он как будто не окунался. То есть это не просто человек прыгнул в воду и стал от этого чистым. Это сначала духовное очищение, которое с ним происходит. То есть для того, чтобы пройти путь духовного очищения, человек должен сначала захотеть очиститься. И несмотря на все это, здесь есть намек. Если в сердце своем человек намеревается очиститься, он становится чистым после окунания, хотя в теле его ничего не изменилось. И тот, кто желает в сердце своем очистить душу от скверны душевной, а именно от преступных помыслов и дурных наклонностей, то как только он решится в сердце своем отказаться от таких мыслей, он приведет душу свою к водам, это игра слов, верного знания. То есть не очистительным водам, а к чистой воде знания. И очистится. И вот сказано, я креплю вас водою чистой, и очиститесь вы от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу вас. То есть Раши говорит о том, что, то есть Рамбам говорит о том, что это очищение, оно абсолютно актуально. То есть почему вдруг мы решили, что пепел очищает? Так Тора сказала. Значит, соответственно, Тора же сказала, что чистые помыслы очищают. Соответственно, этот закон, он к нам имеет прямое отношение. У Рамбама есть еще одна важнейшая книга, переведенная на русский язык, хотя переведен так называемое вступление к этой книге. Это важнейший обзорный труд Рамбама. Эта книга называется «Пируш а-Мишнайот». Это комментарий к Мишне. Рамбам написал комментарий к Мишне. И вот к трактату «Пара», к этой корове, к третьей главе, третьему параграфу, он пишет удивительную вещь. «Тот, который очистился, он находится на более высокой степени чистоты, чем тот, который никогда не был нечист». Почему? Потому что тот, кто никогда не был нечист, говорит Рамбам, он может и чист, но мы знаем о том, что он не осквернялся. А вот об этом Тора говорит о том, что он чистый. Чистым называют именно очистившегося. Ну, как известно в европейской поговорки, не покаешься, не согрешишь, не покаешься. Не будешь нечистым, не очистишься. Не осквернившийся – это великая ступень. Но его Тора не называет чистым. Он не осквернившийся. А вот этот, который был нечист и очистился, его Тора называет чистым. И в этом смысле я вспомнил то, что написано в псалмах, в Таилим, в 51-м псалме. Есть известный покаянный псалом царя Давида, который начинается со слов псалом Давида по приходу к нему пророка Натана. Мы знаем, что Натан выговаривал Давиду за его прегрешение, так скажем так, после того, как Давид вошел в Батшеву. Знаменитая история про Батшеву, мать Соломона, царя Соломона будущего. И как Давид услал Урию, ее мужа на войну. В общем, там какая-то такая сомнительная история. И Натан ее царю выговаривал, за нее царю. И вот Давид кается. И как он кается, вот написано там: «Пожалей меня, Боже, по милости Твоей, по величию милосердия Твоего, сотри преступление мое, отмой меня от беззакония, очисти меня от греха. Я сознаю преступления свои, грех мой постоянно предо мной». Давайте я дальше сегодня буду читать, пропустив несколько стихов, прочитаю вот этот. «Очисти меня от греха иссопом, и я стану чист». Иссоп – это трава, которая входила вот в эту смесь очищения. Но дальше он пишет: «Омой меня, и я стану белее снега». Говорят, что у Чукчи есть больше 100 слов синонимов белого. Белого, просто белый. Есть белый такой и белый такой, но потому что они живут в мире белого. У нас, когда я прочитал про «Очисть меня выше, сделай меня белее снега», я сразу вспомнил как раз про Мишну, которая говорит о том, как когда человек должен пойти к коэну, проверить свои кожные заболевания, не является ли это цараат, ритуальной нечистотой. Потому что, в отличие от того, что обычно переводят, что это проказа, это не проказа. Она, например, может появляться на стенах домов. Это не проказа, это что-то другое. Но у этого был в том числе колорит, то есть колористическое выражение. И вот как в главе Негаим, то есть в главе об этих кожных заболеваниях, Мишна в самом начале пишет: «Разновидности кожных поражений 2, дающих вместе 4, ну там 2 с подразделением. Яркое пятно, то есть самое-самое-самое очевидное, это белое, как снег, белоснежное. Второе, вторичное к нему, как побелка храма». Ну, то есть не такой яркий свет. Соответственно, мы понимаем, что белее снега ничего с точки зрения Торы не бывает. Вот снег это и есть, ну и в нашем языке, белоснежность – это самое белое, что только может быть. А что ж тут говорит царь Давид? «Омой меня, я стану белее снега». Белее снега быть невозможно. Это речь идет о человеческом. А то, что просит Давид, это божественное омовение. То есть ты можешь сделать то, что невозможно сделать. Белее снега ничего не бывает, но ты можешь меня очистить, сделать белее снега. Вот так я это понимаю. Это значит все наши очевидные, более не менее параллели с тем, что это очищение, вот, о котором говорит царь Давид, оно не имеет отношения к красной корове, к ее пеплу. Пепел красной коровы очищает, воды миквы очищают, но никто не очищает, как Господь, как Бог. И поэтому, соответственно, вот эта идея о том, что человек своими водами, как пишет Рамбам, водами своих мыслей, то есть водами мудрости, может очиститься, и тогда Бог его очистит, то, о чем просит царь Давид, это куда актуальнее. То есть мы говорим ведь о том, что мы читаем эту главу перед Песохом. Почему мы читаем ее перед Песохом, перед Ходышем, перед рассказом о освобождении из Египта? Потому что, как мы сказали, сначала мы должны очиститься. Это в свое время имело очевидное значение, потому что есть одна жертва, которую все обязаны принести, это пасхальная жертва. Собственно, Песох, Седер – это поедание пасхальной жертвы. Для того, чтобы человек мог есть пасхальную жертву, если он один из немногих, то есть если большинство народа по той или иной причине нечисты, то они могут есть пасхальную жертву. Но если человек вот в этом состоянии похоронил кого-то или еще каким-то образом стал нечистым, то процесс его очищения берет время. Он должен к нему подготовиться, к этому очищению перед Пасхой. Это нельзя ему вспомнить накануне. Поэтому ему напоминают об этом еще вот перед Ходышем, перед первым чтением Нисана, то есть за 3 недели, чтобы он успел очиститься к Пасхе, к пасхальной жертве. Я почему с самого начала не привел это очевидное значение этой памяти, потому что иначе не будет пасхальной жертвы. Потому что к нам это не имеет никакого отношения. У нас сегодня нет пасхальной жертвы. Значит, соответственно, это имеет второй смысл. Но что особенно интересно, и мы тут подойдем к нашему излюбленному способу в этом году, мы обязательно почитаем Автору. Потому что, как мы помним, Автора, с точки зрения мудрецов, всегда говорит более расширенно о какой-то важнейшей идее. И обычно это недельная глава с огромным количеством идей. И есть Автора, который говорит о какой-то теме, и мы таким образом понимаем, что мудрецы считали важнейшим в этой недельной главе. В этих неделях это еще интереснее, потому что довольно небольшой отрывок мы помним по поводу Захор, по поводу Амалека. Там вообще 4 предложения, 5 предложений. И Автора, которая намного больше ее. То есть меняются местами они. Обычно меньше Автора говорит сконцентрированно о недельной главе. Но в этом смысле еще интереснее такие недели, потому что мы таким образом получаем понимание того, как в широком плане Автора понимает гораздо более сжатый текст. И вот в эту неделю мы будем читать, в эту субботу пора, мы будем читать отрывок из пророка Йехезкеля, из Иезекииля, 36 глава в Йехезкеле, 16-38 стихи. О чем это? Вот как, о чем должно быть приложение к этой самой очистительной корове? Ну, о каких очищениях может идти речь? Мы с вами ломаем голову над тем, какое актуальное значение имеет пепел красной коровы. Вот евангелисты, значит, так это понимают, значит, надо вырастить красные коровы. Вот исламисты понимают это так, что надо помешать красной корове, значит, очистить еврейский народ и так далее. Надо как-то с этим бороться. Но вот они так актуализируют. Мы тоже так актуализируем. Мы тоже считаем, что это буквальная заповедь, что мы сейчас должны что-то делать с красной коровой. Должны где-то ее искать, выводить. Это какая-то такая парадоксальная, я бы сказал, маргинальная идея. Конечно, есть и какие-нибудь еврейские фанатики, которые выращивают красных коров. Но это явно не магистральная линия отношения к этой заповеди. И в общем у евреев стад поменьше, чем у техасских рейнджеров. Ну и как-то евреи всегда к тексту относились шире. Не так, как чтобы прочитать в Библии и сразу делать. Помните, я когда-то говорил о шутке Менахема Эндела Искотска, что люди написали столько комментариев к заповеди «Не укради», что уже забыли, чтобы воровать нельзя. Ну вот, а корове уж точно евреи на тысячелетия забыли, что ее вообще надо вырастить и приготовить. Ну, кроме всего прочего, потому что ее мало вырастить, должен быть коин, он должен быть чистый. В общем, это такая сложная идея. Но вот мы видим, что вот мудрецы, жившие довольно давно, тысячелетия назад, они решили найти нам параллель этому рассказу о красной корове в пророках. И какая же это параллель? «Было мне слово Господа, — говорит Йехезкель, — человек, люди дома Израиля, жившие на своей земле, осквернили ее своими делами и поступками. Их жизнь была предо мною подобна нечистоте женщины в дни ее месячных, из-за которой женщина должна отдаляться от мужа. И я излил на них мой гнев за ту кровь, что они пролили на эту землю, за то, что они осквернили землю своими идолами. Я рассеял их среди народов, так что они рассеялись в разных странах. По их поступкам и деяниям я осудил их. Но когда они приходили к тем народам, чьи земли были изгнаны, то везде, куда они приходили, они оскверняли мое святое имя, потому что о них говорили это народ Господа, но Бог не смог помочь им, и они были изгнаны из его страны. И стало мне жаль моего святого имени, который дом Израиля осквернил, блуждая среди народов, в чьи земли они были изгнаны. Поэтому скажи дому Израиля». И вот дальше знаменитое пророчество Йехезкеля. «Так говорил Господь Бог, не ради вас, дом Израиля, я совершаю это, ради имени моего святого, который вы осквернили, блуждая среди народов, в чьи земли были изгнаны. Я освящу мое великое имя, обесславленное среди народов, имя, которое вы обесславили, живя среди них. И поймут народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю через вас свою святость у них на глазах. Я возьму вас от народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю». То есть очищение, который видит Йехезкель, производит сам Господь Бог. Причем не потому, что евреи раскаялись, не потому, что они стали освящать имя Всевышнего, а потому, что они оскверняют имя Всевышнего. Для того, чтобы они не могли таким образом делать антирекламу Богу, он их возьмет и соберет в свою землю. Это вот такое пророчества. И дальше он говорит, как именно он очистит от этой скверны и так далее. То есть, как будет произведено самим Господом Богом, говорит Иезекииль, это очищение красной коровы. И, как я уже говорил, этот хумаш, он снабжен комментариями Любавичского Рэбе. Давайте почитаем именно этот комментарий, который относится к этой идее. Ну, да, во-первых, то, что я уже сказал, хотя мы иногда обнаруживаем, что между чтениями разделов Шкалим, Захор и Пара есть зазор, последнее чтение раздела Ходыш всегда читается в субботу, следующую за чтением раздела Пара. Так пишет Рамбам и так далее, о корове. Это значит, что эти обе темы, раздел Пара, очищение и покаяние, то есть мы уже поняли, что корова – это очищение и покаяние, она это символизирует, и раздел Ходыш, исход и избавление, тесно связаны, когда еврейский народ раскаивается, он должен быть немедленно избавлен. То есть это идея о том, что, и Хайск говорит еще больше, даже когда еще не раскаивается, но все, что мы говорили предыдущее, то, что пишет Рамбам, это что корова, что это очищение, оно в первую очередь связано с интенциями человека, с его замыслом, с его помыслами о том, чтобы раскаяться. Значит, он дальше вступает Иезекииль, он немедленно будет после этого избавлен. Каким образом? И вот Рэбе цитирует один за другим разные стихи из этой недельной, из этого раздела авторы, которые говорят об этом процессе очищения. «Я окроплю вас чистой водой». Что это за чистая вода? Это начало трех фаз процесса покаяния. Окроплю чистой водой. Сначала Бог посылает человеку духовное пробуждение. То есть вот эта чистая вода, воды, которые Рамбам называет водами замыслов, то есть водами знания, водами мудрости Всевышнего, с этого начинается, когда появляется вдруг у человека посыл к раскаянию. Откуда он зарождается? Совершенно невозможно понять. Человек живет своей рутинной жизнью. И вдруг у него есть какое-то ощущение: эх, ребята, все не так, ребята. Это откуда? Это чистая вода, которую послал Господь. Вот это знание, это неудовлетворение, оно возникает ни из чего. Это то, что начинает Бог. Второй уровень. Вы очиститесь от всей вашей скверны. Тогда человек кается, очищая себя духовно. То есть мало этой воды, мало этой эврики, этой молнии, которая его пронзила. Он проходит через какое-то духовное перерождение. И тогда я очищу вас от всех ваших идолов. После собственных усилий человека Бог оказывает ему духовную помощь, чтобы вывести его на более высокий уровень раскаяния. Таким образом, эта недельная глава и этот раздел становится не просто актуальным, а в общем единственно, я бы сказал, фундаментальным того, что есть в нашей жизни. Потому что вот этот поиск, который человек постоянно осуществляет, с одной стороны, это очевидно возникает откуда-то. То есть это неудовлетворенность своей материальной жизнью, неудовлетворенность своим «я» собственным. Какая-то общая неудовлетворенность, то, что Вуди Аллен изображает в виде невротиков еврейских, это же какая-то генетическая проблема. Почему мы так часто собой недовольны? Но мы понимаем, с другой стороны, что ничего более жалкого, чем абсолютно довольный собой человек, нет. Самодовольный человек, который, причем мы понимаем, что это, как правило, следствие абсолютной пустоты. Чем больше человек значит, чем больше он делает, тем у него больше неудовлетворенности. Или, скажем так, чем чаще у него есть неудовлетворенность. Да? Говорил Эйнштейн, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, как много я не знаю. То есть дурак, он думает, что он все знает. Помните, когда-то я приводил трактовку поучения отцов о том, что есть противоположность у дурака с умным. Дурак о том, что он не знает, говорит, что он знает, а умный наоборот. И хасидский комментарий к этому, почему это называется дурак. Он обманщик. Если человек говорит о том, что он не знает, что он знает, это обманщик. Нет, дело в том, что он думает, что он знает. А умный понимает, что он не знает. То есть, когда человек говорит: да, я все знаю, это верный признак того, что он дурак, нас учит Пиркей Авот. Но это о знаниях, так сказать, более не менее объективная история. То есть действительно, чем ты больше учишься, тем ты больше понимаешь, какие у тебя в лакуны в образовании, да, как многого тебе не хватает. И эта жажда, она просто абсолютно невосполнима. Но она восполняема, то есть она откуда-то идет. И у тебя есть пути решения этой проблемы. А вот у тебя все хорошо. Почему, генерал Черноты, почему, когда у меня все есть, а чего-то мне не хватает? То есть вот это откуда приходит, это абсолютно необъяснимо. И вот это в определенном смысле, это то, что делает человека человеком. Вот эта неудовлетворенность со своими делами, собственным моральным обликом, собственным отношением с другими людьми, ощущение того, что он недостаточно делает для мира, Бога, себя, я не знаю, как это у каждого по-своему это называется. То есть то, что называется духовной жаждой томим. Вот эта духовная жажда, воспеваемая Пушкиным, да, это подарок Богу. То есть человеку, у которого этого духовной жажды нет, он несчастный человек на самом деле. Хотя он, может быть, очень чувствует себя счастливым, да, такое гусарское удовольствие жизни. Но мы понимаем, что этот человек глубоко несчастный. Он лишен очень важной константы жизни развитого человека. И вот с этой точки зрения вода, о которой говорит Йехезкель, которую он посылает, вода Бога, которую он посылает нам, это вот эта жажда, да, духовной жаждой утомим. Вот это ощущение того, что мне нужна вода, мне не хватает этой воды. И соответственно, если человек за бутылкой водки с друзьями переживает, не так живем, этого недостаточно. Это, конечно, хорошо, но недостаточно. Дальше он начинает что-то делать. И если он начинает что-то делать, он обязательно получает необходимую помощь. Так что история про корову – это история одновременно необходимости действий. С другой стороны, это история надежды. Потому что никогда человек не может думать, что все потеряно, не должен думать. Что на самом деле, вот то, что мы говорили о из комментария Рамбама к Мишне, о том, что человек, который никогда не был нечист, он не называется чистым. Называется не нечистым. И только очистившийся человек, который был нечист и стал чистым, называется чистым. Его Тору называют чистым. Это сродни того, что говорит Раби Абогу в Талмуде, что в том месте, где стоит покаявшийся человек, там не может стоять праведник, совершенный праведник. То есть у покаявшегося человека, у него моральных, духовных сил, у него вот это, эффект этой рожатой пружины намного сильнее. И он в результате поднимается на духовную высоту большую, чем праведник, чем человек, который никогда не грешил. Это не значит, что надо попытаться согрешить, чтобы потом подняться на новую высоту. Но нам, в общем, этого не необходимо. Нам хватает своего багажа в этом всем, и есть куда прыгать. Так что то, о чем человек должен вспоминать в эту главу, конечно, является настолько важным, что понятно, почему, по мнению ряда законодателей, это заповедь из Торы, слушать эту главу. Приходите в синагогу, но еще важнее, приходите к самим себе, потому что именно в этом смысл этой недели. Шаббат шалом, хорошей субботы, всем хороших новостей. Я все.